поздравляем с воскресным днем, дорогие братья и сестры, с первым воскресным днем Рождественского поста, с памятью апостола и евангелиста Матфея. Апостол-евангелист Матфей – это автор первой книги Нового Завета. И когда человек берет в руки Новый Завет или книгу, которая называется «Четверо Евангелия», первый труд, с которым он знакомится, это именно то, что было написано рукой этого святого апостола. И мы можем понимать, насколько значимым является и ответственной эта первая книга. Святая Церковь не случайно расположила ее первой в сборнике, который мы называем «Новый Завет», с одной стороны, свидетельствуя всю важность этого труда, с другой стороны, свидетельствуя о том, что она была написана первой из всех новозаветных 27 писаний. Предание говорит нам о том, что апостолы Христовы, осознавая, что им надлежит покинуть пределы Палестины в силу начавшихся гонений в Иерусалиме, обратились с просьбой к апостолу Матфею записать то, что было совершено нашим Господом, раскрыв сначала локально перед Иерусалимской общиной, а затем, конечно, и в ее лице перед всем человечеством, то дело спасения, которое было принесено нашим Господом. Обратились к апостолу Матфею, потому что, согласно преданию, он был наиболее образован среди их всех в плане светских человеческих понятий об образовании. Поскольку он сидел при сборе пошлин, как мы сегодня слышали из Евангелия, то есть был сборщиком налогов или податей в казну римского государства и, по всей вероятности, должен был знать не только законы иерусалимские, иудейские или римские, но также знать и греческий язык, быть образован, подкован юридически, как бы мы сейчас сказали. И апостол откликнулся на эту просьбу. Но что очень важно, мы должны четко осознавать, что его Евангелие – это не Евангелие только лично человека по имени или апостола по имени Матфей, поскольку, обратившись к апостолу Матфею, апостолы не могли не соучаствовать в написании этого Евангелия. Это был коллективный труд, бесспорно. А если это так, то значит первое Евангелие, стоящее в Новом Завете, это первое соборное творение Церкви Христовой, которое до каждого из нас доносит самые, что ни на есть, важные прописные истины нашего спасения. Иногда библеисты называют апостола Матфея систематизатором, говоря нам о том, что он иногда поступается хронологической последовательностью ради того, чтобы до нас донести или довести цельное, скомпонованное, четко выраженное учение о условиях нашего спасения. Мы знаем, что в Евангелии от Матфея только есть так называемая Нагорная проповедь, которую заключает в себе конец 4, 5, 6 и практически вся 7 глава. И это есть не что иное, как учение о тех условиях спасения, которые необходимо исполнить человеку для того, чтобы войти в Царство Божие. Это было всегда актуально и будет актуальным. И сегодняшнее первое евангельское зачало мы с вами слышали действительно – ставит вопрос перед Господом. Учитель, что сотворю, да живот вечный наследую, спрашивает законник, то есть тот человек, который прекрасно знал закон. Закон в смысле Писания. Знал не только количество заповедей, но и те количество букв, которые включали в себя слова, из которых составлялись заповеди Господни. И интересно, что он задает этот вопрос после того, как Господь, по сути дела, ответил апостолам, что нужно сделать для того, чтобы в Царство Божие войти. Он им сказал, поставив перед ними ребенка, что если не уподобитесь и не станете как дети, то не войдете в Царство Небесное, потому что ибо таких оно есть. В каком смысле таких? Таких доверчивых, как дети. Господь призывает нас доверять Его Слову, принимать Его Слово, как дитя принимает Слово Матери, не задумываясь о том, хорошо это или плохо, как данность. Потому что мать любит ребенка и никогда не пожелает ему зла. Она желает ему только добро. Точно так же и Господь желает человеку спасения и добра в этом смысле, призывает его исполнять заповеди для того, чтобы наследовать это Царство Небесное. Но подходит законник, который считал себя, конечно, выше простых людей, поскольку он был подкован в знании богословском и задает на фоне этих слов Христа вопрос, что я должен сделать, чтобы в Царство Божие войти, чтобы наследовать жизнь вечную. И Господь ему говорит, как читаешь Писание. И в этих словах мы слышим очень важный ответ и утверждение нашего Господа. Если человек интересуется вечной жизнью, его интересует, что нужно сделать для того, чтобы наследовать ее, обратись к Священному Писанию, оно есть слово жизни. Оно есть слово живого Бога и сообщает человеку жизнь. Поэтому внимательное, как там говорят святые отцы, внимательное, благоговейнейшее отношение к Священному Писанию, чтение его регулярное, с молитвой о том, чтобы Господь научил спасению, вразумил, как нужно поступать, действительно открывает перед человеком. Открывает то, что и как самое главное нужно делать, для того, чтобы живот вечный наследовать. Но мы видим, что законник возражает, и, в общем-то, справедливо. После того, когда называет заповеди, возлюбить ближнего своего, как самого себя, он говорит, а кто есть мой ближний? А это значит, что не всегда человеку от чтения Священного Писания становится понятным, что значит то или иное слово, что значит та или иная заповедь. Да и вообще говоря о Священном Писании, мы должны четко представлять, что оно, по слову апостола Павла, богодухновенно. То есть оно записано не простым человеком и не по простым причинам. Оно записано святым апостолом, то есть тем, кто пережил в своей жизни личную Пятидесятницу. И записано не по его воле, а по откровению свыше от Бога Духа Святаго. Поэтому не случайно в одном из своих посланий апостол Петр говорит нам о том, что никогда слово пророческое, а в данном случае новозаветное слово мы можем обозначить в этом широком смысле пророческим словом, никогда не было записываемо простыми человеками. Его писали святые Божии человеки, говорит апостол Петр, вдохновляемые Духом Святым. А что это значит? А это значит, что понять Священное Писание, когда мы его открываем, просто так человеку представляется невозможным. Потому что понять то, что записано в Духе Святом или Духом Святым, может только тот, кто находится в том же самом Духе. Кто из нас может сказать о себе, что мы находимся в том же самом духе, в котором находились святые апостолы, когда писали Священное Писание? Конечно, нет. Но здесь нам на помощь и приходит Святая Церковь. Потому что мы знаем, что у нас есть великие вселенские церковные учителя, так мы их называем, которые таким же Духом Божиим, Духом Святым читали Священное Писание и раскрывали его перед нами. Поэтому, обращаясь к текстам священным, мы должны надеяться не на собственную голову, не на собственные измышления, ассоциации или инсинуации, а именно на то, как нам его объясняют святые отцы, признанные церкви, чей голос является голосом священного предания. Поэтому вопрос справедливый законника, кто есть ближний мой, он не понимает. И тогда Господь своим ответом свидетельствует ему, что да, человек часто не в состоянии понять правильно то, что нам открывается в Священном Писании. И мы видим, что если вопрос ставит законник, кто есть ближний мой, то после той притчи или после того повествования о милосердном самарянине, который рассказывает ему Христос, оказывается, что и вопрос-то задан, поставлен неправильно. Никто есть ближний мой, а для кого я являюсь ближним? Вот, можно сказать, перевернутое мироощущение. То мироощущение, к которому призывает нас Священное Писание, и в этом, в общем-то, и заключается призыв к покаянию. «Изменитесь, — говорит Господь, — если вы воспринимаете мир таким образом, что ставите вопрос, кто есть ближний мой, сделайте так, чтобы в центре вашей жизни стоял Христос. Тогда на мир вы смотрите, посмотрите совсем по-другому. И вопрос будет поставлен, я для кого являюсь ближним?» И в этой удивительной притче, как сейчас мы ее называем, хотя это, конечно, не притча вовсе, а обычный рассказ того времени, мы видим, что значит истинный ближний и истинное милосердие. Это не просто забота о ближнем. Это не просто даже жертвенная забота о ближнем, но это еще и скрывание этого великого таланта, этой великой добродетели заботиться о своем ближнем от глаз других. Когда милосердный самарянин привозит израненного в бессознательном состоянии человека в гостиницу, то всю ночь проводит рядом с ним, а потом, когда уходит из нее, оставляет 2 динария и говорит гостиннику: «Пожалуйста, присмотри за ним, за эти деньги. Но если что-то потратишь большее, я, когда вернусь, тебе отдам». И уходит. И становится понятным, что тот человек, которого он подобрал на дороге и посадил на своего ослика, которому оказал первую медицинскую помощь, с которым вместе он провел бессонную ночь в трудах о заботе об этом ближнем, он еще за него оставляет деньги. И еще обещает гостиннику, что если надо, придет, еще отдаст, при полном понимании, что он больше с этим человеком никогда не увидится. И он его не знает, и этот израненный его не знает. Вот истинное милосердие, которому призывает нас Священное Писание. Конечно, это идеал, это высочайшая планка, до которой нам расти и расти. Не в плане того, что мы дорастем, а расти и расти в плане того, чтобы осознать, что это такое. Но это не значит, что мы не должны заниматься делами милосердия, оказанием любви ближнему. Это не значит, что мы должны всячески пренебрегать изучением Слова Божия, закона Божия, которое перед нами предлагается постоянно и именно в текстах Нового Завета, в 4 Евангелия, и, можно сказать, в сегодняшний день особенно, в 1 Евангелии, Евангелии от Матфея. В сегодняшний день, дорогие братья и сестры, поздравляю вас из первой недели Великого Поста и желаю, конечно, чтобы Рождественского Поста, простите, и желаю, чтобы, конечно, это поприще прошло с великой пользой не только для наших тел, но и для наших душ. Желаем неленностно приникать к Слову Божию, к Божественному Откровению, вчитываясь в Него, но особо не надеясь на свои мудрования, а обращаясь к творениям наших святых отцов, которые объяснили нам, изложили нам, можно сказать, разжевали предельно и понятно, что мы должны сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Аминь.